На самом деле, друзья мои, вот эта тема «Отцы и дети» – это очень важная тема. И мы знаем, что во все времена, даже, наверное, во всех культурах, вот отношения между родителями и детьми, и особенно между отцами и детьми, складывались не всегда хорошо. И нередко бывает так, что отцы просто не понимают своих детей. Ну, не понимают совершенно. С другой стороны, дети бунтуют против родителей, против отцов, и также возникает непонимание, противоречие, различные напряжения. И как люди верующие, читающие Библию, мы знаем, что есть корень вот этой проблемы. И корень идет оттуда, с самого начала, из дней творения, когда первые дети восстали против своего Отца, Отца Небесного. Когда они, вот эти первые, Адам и Ева, стали непокорными детьми, взбунтовавшимися детьми, которые сказали, что мы не хотим тебя, Бог Отец, слушаться. И вот этот вот, так можно сказать, ген вот этого греха наших прародителей, он в нас. Мы с ним рождаемся, мы с ним живем и иногда, к сожалению, умираем. Это такое наследие, может быть, в каком-то смысле проклятие грехов наших прародителей. И до сих пор, друзья, в современном обществе очень часто возникают серьезные противоречия, проблемы, напряжения, когда родители недолжным образом воспитывают своих детей, а дети плохо воспринимают уроки, когда родители плохой пример показывают своим детям, а дети иногда превосходят своих родителей, в кавычках, в их дурном. Хотя, конечно, бывают исключения. Вот мы сегодня поговорим об одном отце, который, ну, как мы увидим, превзошел своего сына. А в феврале, если Бог позволит, у меня вот есть на сердце тема, когда сын превзошел своего отца. Но это чуть-чуть просто для интриги, забегая вперед. Сегодня мы поговорим об отце и сыне, о Давиде и его сыне Соломоне. И вы знаете, когда я приступил к изучению этой темы, вот к сравнению этих двух библейских персонажей, то я увидел, что это, ну, огромная тема. Наверное, можно провести серьезные исследования, может быть, написать книгу, сравнивая вот этих двух людей. И я понял, что вот, ну, в рамках проповеди там 30-40 минут, если даже Андрей разрешит 50, вот я не смогу охватить всех аспектов, поэтому я разделил на три части очень простых свои размышления. Первая часть, мы посмотрим, что, в чем они были похожи. Во второй части мы посмотрим, чем они отличались друг от друга. И в третьей части подведем небольшой итог, извлечем некоторые уроки для себя. Итак, первая часть. То, в чем они были похожи. И тут два тоже подраздела, потому что у них есть схожесть в хорошем, и есть схожесть, к сожалению, в нехорошем. Мы об этом чуть-чуть поговорим. Итак, первая схожесть в хорошем. Схожесть, главная, пожалуй, схожесть их была в том, что обоих людей избрал Бог. Бог их избрал на особую миссию, и одного и другого Бог избрал на царство. Знаете, Давид и Соломон не пришли на царство путем демократического всенародного голосования. У них не было предвыборной кампании, у них не было какого-то предвыборного штаба, но Бог решил, и Бог сказал Давиду, и позже Бог сказал Соломону, что ты будешь царем. Ну, как это произошло в жизни Давида? Первая книга Царств, 16 глава. Первая книга Царств, 16 глава, 10 стиха. Там в этой главе описывается, как Бог посылает пророка Самуила в дом человека по имени Иессей. Что важно вспомнить, это в то время в Израиле уже был царь. Не старый, не больной, не собирался с царства уходить. И вдруг Бог посылает пророка, говорит, иди в дом Иессея, я тебе покажу другого царя. Почему? Потому что первый царь, вот тот, который еще сидел на троне, он оказался неугоден Богу, он нарушил Божьи заповеди, он пренебрег Божьей волей, и Бог сказал, что я найду себе другого царя. Итак, с 10 стиха 16 глава. Так подводил Иессей, это отец Давида, к Самуилу, семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньше, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, привели его. Он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Вот так описывает Библия избрание на царство Давида, отца в данном случае, вот в контексте нашей проповеди. Проходит довольно много лет, Давид состарился, царь, уже утвержденный на царство, почитаемый, прославленный воин и так далее. Но приходит время, чтобы он передал царство одному из сыновей. Сыновей, нужно сказать, у него было много. И вот мы читаем в третьей книге царств, в первой главе, как был избран Соломон. Кстати, есть в прошлое воскресенье, я одну неточность допустил. Я сказал, что только один текст Библии говорит о том, что именно Бог избрал Соломон. Оказывается, есть два текста Библии, которые четко говорят, что Бог из всех сыновей Давида избрал именно Соломона. И мы прочитаем из третьей книги царства, с первой главы, с 28 стиха. «И отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Версавию». Версавия, как известно, мама Соломона. «И вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал: жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И вот еще более точно, я не буду этот текст цитировать, первая книга Паралипоменон, 28 глава. Кто записывает, можете пометить себе. Вот там очень четко, особенно в 5 стихе, 1 Паралипоменон, 28 глава, там четко сказано, что Бог указал Давиду вот на этого сына, что именно Соломон будет царем. Таким образом, это у них общее. Одного избирает Бог, и другого Бог избирает. И это удивительно, что вообще Божье избрание – это определенная тайна, друзья мои. Вы знаете, когда мы размышляем вообще о жизни, мы понимаем, что есть некая Божья тайна даже в нашей жизни. Почему я родился 1 мая 1960 года, ни раньше, ни позже? Почему я родился в Москве? Почему у меня были родители верующие? Почему ты родился в другой день? Может быть, не в Москве, не в России, может быть, в Узбекистане или в Молдове? Почему у тебя родители, может быть, были неверующие? У кого-то были мусульмане, у кого-то были атеисты, у кого-то были неверующие православные? Мы не знаем, почему. Это есть какая-то Божья тайна, почему случается так, как случается. И мне очень нравится, в Деяниях апостолов однажды Петр проповедует, говорит народу израильскому, говоря об Иисусе Христе: вы убили начальника жизни. И вы знаете, для меня это очень сильная фраза, что Иисус или Бог, он начальник жизни. Нравится нам или не нравится, согласны мы или нет. Но когда этот начальник решает, приходит в мир новая душа. Рождается в Австралии, в Южной Америке, в Африке, в семье безбожника или глубоко верующего священника. И это решает Бог. Есть это Божья тайна. И позже, в 15-м псалме, Давид воспоет такие слова, воскликнет: «Господь есть часть наследия моего и чаша моя». И дальше: «Ты держишь жребий мой». То есть Бог, который держит жребий, ну, фактически судьбу, путь, да, не только Давида, но твою и мою. Есть Бог. А Соломон в книге притчи запишет, 29 глава, 26 стих: «Судьба человека от Господа». То есть совершенно четко, мы не фаталисты, да, мы не верим в судьбу, мы верим в Бога, который начальник жизни, который решает то, что делать. Но удивительно, друзья, то, что Бог избрал отца и сына на царство Давида и Соломона и дал им такое преимущество и привилегию, да, и дал им потенциал быть царями, дал им, как мы называем, благословение, мудрость, способность царствовать, дал им чудесный шанс проявиться, прославить Господа, проявиться как государю. это не означало, что дальше все Бог будет делать за них автоматически. Им нужно было прожить свою жизнь и это избрание, ну, как бы подтвердить, реализовать, исполнить Божью волю, состояться как государственный деятель, да, как царь. И также в нашей жизни, братья и сестры, то, что Бог нас избрал, то, что мы сегодня в церкви, большинство присутствующих здесь уже покаялись, уже родились свыше, приняли крещение, мы в благой вести, мы все собрались здесь, Бог дал нам этот шанс, мы среди спасенных, среди святых. Но во многом от нас зависит, как мы проживем свою жизнь. Как мы проживем свою жизнь. И с чем мы подойдем к концу своей жизни, друзья. Может быть, молодые мало об этом задумываются. Мне уже за 50, я уже задумываюсь об этом больше. Кто постарше, тот еще больше задумывается. С чем, какой итог будет твоей и моей жизни. И вот еще что объединяет отца и сына, Давида и Соломона, это то, что один и другой были серьезно испытаны Богом в своей жизни. Если так можно сказать, что они знают, что такое черная полоса жизни, один и другой. Возможно, у отца было больше испытаний, у сына меньше, и они разные были испытания у них, но испытания были у обоих. Конечно, Давид был испытан еще в семье своей, когда его младшенького, вот этого пастушка, среди всех семерых, восьмерых братьев, у него семь братьев, он восьмой, пророк Самуил, движимый Духом Святым, на него, на меньшего, выливает рог с елеем и говорит, ты будешь будущий царь. Можно представить себе реакцию у старших братьев. В каком-то смысле эта реакция проявилась, когда Давид собирался выйти на поле боя с Голиафом и стал спрашивать, как, что, и услышал его расспросы, его старший брат возмутился, сказал, что ты здесь делаешь вообще, иди отсюда, тебя отец прислал вот к нам принести там сыр и хлеб, давай сюда, я знаю твое дурное сердце. То есть похоже, что там в семье отношение старших братьев было не из лучших в семье Давида. Испытание с Голиафом, испытание через зависть царя Саула, смертельная опасность, которой нередко подвергался этот молодой парень, уже избранный на царство, и вдруг он за ним гоняются, его преследуют, его жизнь висит на волоске, он то в горах прячется, то в пустыне, то где-то в ущелье, то бежит к Анхусу, царю филистимскому и так далее, и так далее. Бог испытывал многократно Давида. Но Бог испытывал Соломона, немножечко по-другому, но тоже испытывал. Если мы внимательно изучаем жизнь вот, семейства Давида, да, отца, часть этой семьи был Соломон, то мы увидим, что, в общем-то, на трон Давида и другие братья претендовали. Что Соломон был не единственный претендент. У него были старшие по возрасту братья, дети других жен его отца, которые считали, что они должны стать царем. И Авессалом один из них, и другие. И возможно, что он с детства знал, что такое дворцовые игры. И ненависть, и недоброжелательство старших братьев. Но все-таки надо сказать, что больше Соломон подвергался испытаниям, я бы так сказал, испытаниям благоденствия. Почему-то нам кажется, что если испытание, то это болезнь, это бедность, это жить негде, это какие-то скорби по плоти. Вот это испытание. Испытание может быть тюрьмой, испытание опасностью для жизни. Вот это испытание. Но удивительно, что опыт христианства, опыт христианской церкви показывает, что многие мужчины и женщины, отцы и дети, матери и дочери, выдерживали испытания даже тюрьмой и смертью и не выдерживали испытания благоденствием. Мы редко задумываемся о том, что хорошее здоровье, хороший дом, гражданство, прописка, хорошая работа, хорошая зарплата, хорошая жена – хороший муж, послушные дети, мирное небо над головой, возможность ездить отдыхать в жаркие страны, возможность использовать свой автомобиль, не самый плохой, да? Что это тоже, ну, в каком-то смысле определенные испытания, испытания благоденствием. И вот в жизни Соломона вот это испытание благоденствием было, ну, знаете, гипер такое вот большое. Может быть, то, что вам никогда даже вот в самых отчаянных мечтах в голову не приходило. Он достиг такого положения, что если бы он только о чем-то помечтал, у него это уже было. Знаете, есть реклама магазина на Горбушке, там, что у нас есть даже то, чего еще нет, у нас это уже есть. Да? Вот в принципе в таком положении Соломон находился. Ему, если он только о чем-то подумал, вот оно есть. А вот это, а это тоже есть. А это, этому для тебя припасли. Вот в таком положении он жил. Друзья мои, и на самом деле это очень и очень и очень сильное испытание. В книге Второзакония Господь обращается к народу израильскому накануне их перехода в землю обетованную. Вот Бог обещал, что я вас приведу из Египта в особую землю, в Ханаанскую, где будет течь молоко и мед, и все у вас будет хорошо. И вот интересно, там он говорит, сейчас я не помню, какая точно глава, интересная есть фраза: «И когда у тебя всего будет много, тогда берегись, чтобы не надмило сердце твое, не забыл ты Господа Бога твоего». Там перечисляются и трудности, с которыми столкнутся израильтяне, вступая в эту землю, и войны, которые им предстоит вести, и города неприступные, которые им нужно будет брать и захватывать, и завоевывать, и многие другие сложности. Но это особое испытание остаться верным Богу, остаться, ну, даже хорошим просто человеком, хорошим мужем, хорошей женой, хорошим сыном, хорошей бабушкой, дедушкой, просто хорошим человеком, хорошим христианином в тот момент, когда у тебя все хорошо, когда у тебя нету ни кризисов, ни какой-то нужды особой, когда у тебя все хорошо. Это огромное испытание, которое далеко не все из нас выдерживают. Может быть, это еще отдельная тема для отдельной проповеди. Но есть интересный момент. Если отцы или матери достойно, с честью выдерживают то или иное испытание, которое выпадает на их долю, то это служит прекрасным примером и вдохновением для их детей. Понимаете, о чем я говорю? Если отцы и матери, бабушки и дедушки выдерживают испытание, которое выпадает на их долю достойно, с честью, с благодарностью, с верностью, не ломаются, не разочаруются, не предают Бога, не предают Божьего дела, не впадают какие-то пороки и так далее, страсти и похоти, то это служит огромным благословением, примером, вдохновением для их собственных детей и внуков, чтобы жить подобной, богоугодной, благочестивой жизнью. И вместе с тем Давида и Соломона, отца и сына, объединяют какие-то негативные моменты. Общие, ну, какие-то ошибки, какие-то общие промахи. Я только на один из них хотел бы обратить внимание, но очень серьезный. Дело в том, что Давид и Соломон, отец и сын, были довольно любвеобильными людьми. И у одного, и у другого было довольно много жен. Мы знаем, что у Давида, по крайней мере, не меньше 10 было жен. Я как-то читал, хотя бы пересчитал хотя бы имена тех жен и наложниц, которые в Библии перечисляются, ну, где-то 15-16, возможно, что у него было больше. Знаете, я когда об этом думал, я думаю, что, наверное, могут появиться оппоненты, которые скажут, что, ну, Михаил Иванович, ну, Давид жил в другой культуре. Тогда, ну, у кого из восточных монархов была одна жена, да? все было по-другому, другая культура, другое время, он царем был в конце концов, он мог себе это позволить и так далее, и так далее. Да, извините, кроме Давида и у других праведников Ветхого Завета было не по одной жене, да, хотя бы возьмите Авраама или Иакова. Но удивительно то, что еще в Едемском саду при сотворении первых людей, наших пра-пра-пра, мамы, пап, бабушек и дедушек, Бог определил, что должна быть одна жена, один муж на всю жизнь. Помните вот эти слова Писания: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Еще, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И трудно себе представить, как можно быть одной плотью с несколькими женщинами, с несколькими мужчинами. Как можно исполнить этот текст Писания, когда у человека есть несколько жен, детей от разных женщин? Это очень сложно. И даже в жизни вот этих праведников, кого мы называли, когда мы внимательно изучаем их семейную жизнь, мы видим, какие конфликты серьезные возникали между женами одного мужа, даже между женой и наложницей, между их детьми. Бывали случаи, в книге Царств описано, когда сын наложницы восстал, вырос, он уже стал взрослым человеком, восстал, убил всех жен детей того или иного человека и воцарился вместо них. Вот такие куча всяких трагических историй. И Бог некогда предупреждал царей израильских в Второзаконии 17:17, 17 глава, 17 стих, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе безмерно. И вот если у отца было там, не знаю, 10, 15, 16 жен, то сын превзошел его в разы. И в Библии говорится, что у него было около 1000 жен и наложниц. Я даже не могу прокомментировать эту цифру. И еще один момент. Читающий Библию знает, что одна из трагедий Соломона, чуть-чуть забегая вперед, была в том, что у него, многие его жены вот из этой 1000 были язычницами, были женщины из разных народностей, говорящих на разных языках, разной культуры. Но по большому счету, в каком-то смысле можно сказать, что этот плохой пример показал ему Давид. Вы знаете, что как минимум одна жена Давида была язычницей? Давайте прочитаем. Вторая книга Царств, 3 глава со 2 стиха. 2 Царств, 3 глава со 2 стиха. «И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне», такой город в Израиле. «Первенец его был Амнон от Ахинаама израильтянки. А второй сын его Далуи от Авигеи, бывшей жены Навала кармелитянки. Третий Авессалом, Авессалом сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского». Вот как раз Фалмай, царь Гессурский, был филистимлянином, был язычником, причем был народом, ну, с которым Израилю на протяжении многих поколений приходилось воевать. И вот как раз из этого народа Господь взял себе одну из жен. Кстати, она оказалась мамой Авессалома и Фамарии, вот этой девушки. И Авессалом потом восстал на Давида, вы знаете, читающий Библию, совершил государственный переворот, и только по милости Божией все-таки Давид после этого остался царем в Израиле. И вот отец сделал этот первый шаг. Я не знаю, были ли у него другие жены-язычницы, я просто этот вопрос не изучал. Наверное, где-то в еврейских преданиях можно это найти, в Талмуде, где-то еще. Но он сделал один шаг, а его сын Соломон сделал много шагов. И у него было множество жен. И в конце мы читаем, что вот эти жены-язычницы к концу его жизни, к старости, развратили его сердце, и он стал строить им храмы, этим идолам бездушным. Стал поклоняться им, и написано, что они развратили его сердце, эти жены. Развратили в плане его веры, любви к единому, единственному Богу. И вот теперь мы переходим к такой части, что же отличало, мы говорили об общих, их много, много общих, просто я каких-то моментов коснулся. Давайте посмотрим, что отличало отца и сына. Много что отличало, друзья, многое. Давид был восьмым сыном в многодетной пастушеской семье, а Соломон был единственным ребенком у своей матери. Давид от юности был отчаянным парнем, пастухом, смелым, мужественным воином, талантливым военачальником, а Соломон с детства рос в царском дворце, в богатстве, достатке, был достаточно хорошо защищен от всяких жизненных невзгод. Наверняка можно сказать, что Соломон много учился, читал и был весьма образованным человеком. Вера и упование на Бога у Давида постоянно подвергались испытанию и закалке. Его порой предавали самые верные друзья и спасали бывшие враги. Он испытывал голод и холод, временами его жизнь висела буквально на волоске. Сын Соломон жил спокойно, размеренной жизнью, верил в Бога, читал книжки, изучал Божьи законы. Безусловно, был верующим человеком. Когда мы читаем книгу «Экклесиаста» или «Притчи», или даже перечитываем его жизнь, вот в книгах «Паралипоменон», «Царств», мы видим, что он очень много мудрых вещей говорит о Боге, о том, что он верит в Бога и в Божий суд, и так далее, и так далее. Но при этом, знаете, вера Соломона была какой-то уж очень книжной, кабинетной, теоретической. И можно сказать, что Соломон был больше похож на ботаника-богослова, чем воина-служителя. И вот здесь, на мой взгляд, проходит самый глубокий водораздел между отцом и сыном. Они верили в единого Бога, они знали Бога, они были избраны Богом, но их вера была совершенно разной. Если, знаете, очень коротко сказать, то отец Давид любил всем сердцем Господа, и жаждой его сердца был сам Господь. Если сказать кратко, то его сын Соломон веровал в Бога и страстно жаждал того, что от Бога можно получить. Чувствуете разницу? Жаждать Бога и жаждать Божьего. Жаждать самого Бога, общения с Ним, отношений с Ним, угождения Ему, послушания Ему. И жаждать того, что можно получить от Бога больше благ, благословений, помощи, каких-то милостей. Это две совершенно разные веры. Кратко просто посмотрим, что это означает. Только начнем с сына. Мне хочется начать с сына и закончить отцом. Вера сына, вера Соломона. Мы помним вот этот самый первый момент, момент истины, когда Господь является Соломону и говорит, что дать тебе. Этот вопрос тоже, в общем-то, был определенным испытанием, что же он попросит. И Соломон это испытание выдержал на пятерку. Третья книга царств, пятая глава, третья глава с пятого стиха. Третья книга царств, третья глава с пятого стиха. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни выхода моего, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народу столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И вот теперь вопрос. Это хорошая была просьба или нет? Хорошая просьба, конечно, и Богу она понравилась. Смотрите, чуть ниже, с 12 стиха этой же главы. «Вот я сделаю, — говорит Господь, — по слову твоему». Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И Бог, как всегда, в точности исполнил все свои обещания. Он дал Соломону уникальную, просто феноменальную мудрость практически во всех жизненных вопросах. Но при этом Соломон упустил одну очень важную деталь. То, что Бог в свое время сказал Давиду отцу, а потом ему. 14 стих, посмотрите, 3 главы. «И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Знаете, на самом деле Соломон получил от Бога так много, что даже его отцу Давиду, человеку достаточно мудрому, достаточно богатому, наверное, даже не снилось то, что впоследствии будет у его сына Соломона. Он стал самым мудрым, самым образованным, самым известным, самым популярным, самым богатым, самым практически во всех областях жизни. Третья книга Царств, 4 глава с 29 стиха, выборочно некоторые моменты, 4 с 29. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было в слове у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Но трагизм Соломона и трагизм его жизни заключался в том, что, имея так много, просто бесчетное количество, даже есть такая фраза, что, по-моему, о меди сказано, что в одни царя Соломона вообще никто не мог ее перечислить. Столько было меди, в общем-то, довольно драгоценный металл. Но тем не, особенно в то время, да, там как-то еще пытались обозначить, сколько у него было золота или серебра. Меди вообще там немерено, никто не считал этой меди, сколько было, да. И при этом в конце своей жизни Соломон приходит к полному разочарованию, приходит к полному краху и говорит вещи. Вот тут я воспользуюсь размышлениями одного брата-проповедника, который сравнивает Соломона и Иова. И он говорит, что состояние души Соломона и Иова приблизительно похоже. Полное разочарование, полный крах. Вообще, зачем я пришел в этот мир? Зачем я родился? Все пусто, бесполезно. Но Иов, человек, который находится в горниле страданий и от боли, вот от того, что кругом все плохо, он на дне ямы, он болен, он потерял все. И вот там он вопиет: «Господи, зачем я пришел в этот мир?» И Соломон сидит на престоле из слоновой кости, весь в золоте, в серебре, в драгоценных камнях. Его окружают воины все в золотой одежде, с золотыми щитами. Несметные богатства, чудесный дворец. Он построил храм Богу живого, одно из чудес света. Коней немерено, колесниц немерено, земли, богатства, славы, знания. И смотрите, что он говорит, Экклесиаста 1 глава. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует», — все суета. Говорят, что один из переводов этого слова — просто ветер, пустота, фу. Что такое суета? Да ничего, фу. Что такое ветер? Ничто. «Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, которые делаются под солнцем. И вот все суета, сует и томление духом. Удивительное дело. Царь Соломон избран Богом. Царь Соломон поставлен на царство. Царь Соломон, которым является Бог, и говорит, что тебе дать? И он правильные просьбы излагает. Он получил, приобрел все, что только может пожелать человек на этой земле. Обладает всеми богатствами, всей властью, всей силой. И при этом приходит к концу своей жизни к страшнейшей депрессии, к полному разочарованию и к полному краху. Знаете, мне понравилось одно выражение проповедника. Он говорит, вот Соломон был похож на человека, который всю жизнь стремился добраться до звезд. Да, вот до неба, до звезд, схватить эти звезды. Вот он карабкался, поднялся до этих звезд, и вдруг он увидел, что небо – это всего лишь кусок бумаги, а звезды вырезаны из фольги. Что это совсем не то небо, не те звезды, которые касались ему снизу, когда он был в яме, когда он был на земле, и думал, какая красота, как все классно. И он приходит к полному разочарованию. Да еще и эти жены, которые развратили сердце его, и он стал хоть одним коленом, но поклоняться этим бездушным идолам. А его сын Рваам, сын Соломона, вообще развалил все царство. И из 12 частей, из 12 колен только два у него осталось. И то по милости Бога к отцу, к Давиду. Прекрасное начало и такой жалкий конец. И вот теперь мы посмотрим, что отличало Давида, отца. Как мы сказали выше, Давид был человеком, который сделал ставку своей жизни на Бога. Он на Бога поставил. Смотрите, как он пишет, несколько выдержек из его псалмов, 9-й псалом. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». 12-й псалом. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу о благодетельствовавшем меня». 17-й псалом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». 26-й псалом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. К концу своей жизни Давид подходит достойно. Царь в почете, уважении. Это человек по сердцу Божьему. Это человек, который делал глупости, падал. Иногда очень низко падал. И не во всем мы должны подражать царю Давиду, братья мои и сестры. Но этот человек, который поразительно напоминает мне куклу Ванька-Встанька. Есть такая кукла, которая раньше была особенно популярна и заменяла всяких Микки Маусов и так далее. Это кукла, которая так устроена, что если ее положить даже до земли, прижать рукой, держать ее долгое время, но стоит поднять руку, там есть внутренний механизм, который снова ставит ее вертикально. Она может покачаться, она может на месте покрутиться, но снова встанет вертикально. И вот таким был отец, таким был Давид, который, когда падал, вскакивал, когда уклонялся, возвращался. Он был готов смиренно и мужественно принимать наказание от Бога и снова льнул к Богу живому. Его просто нельзя было оторвать от Бога. Он любил Бога. Всем сердцем, всею душою. И главная характеристика отца главной характеристикой Давида была страсть по Богу, страсть угодить Богу, прославить Бога. И, наверное, потому впоследствии Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он почитал за честь, что Его называли Иисус Сын Давидов. Друзья мои, и вот в заключение мне хочется только один вопрос задать себе и тебе. Что является моей и твоей страстью? В чем, можешь ли ты сформулировать, что жаждет твоя душа? Что главное в твоей жизни? Чего ты ищешь? Что тебе нужно? Вот если бы Господь сегодня ночью пришел к тебе и сказал: Славик, Денис, Надя, Вера, Николай, что дать тебе? Что бы мы назвали? Попросили ли бы мы Бога о новом автомобиле, о квартире, о российском гражданстве, домике в деревне, хорошей работы, достойной зарплаты, пенсии, мудрости, здоровья, каких-то еще даров? Смогли бы мы? Мне так иногда кажется, что если бы Бог явился Давиду и сказал: что дать тебе, Давид? Наверное, он сказал: Господи, будь со мной, этого будет достаточно.